В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Российский премьер любое решение НАТО о приеме Грузии в его ряды считает способным спровоцировать страшный конфликт. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми вспоминают августовскую войну 2008 года, отдают дань памяти погибших и вновь оценивают события десятилетней давности. Слушайте об этом в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Более 440 человек пострадали в ходе массовых протестов в Бухаресте. Протестующие по всей Румынии требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. Они обвиняют правящую социал-демократическую партию в коррупции и называют ее партией воров. По разным данным, всего в акциях протеста приняли участие от 60 до 100 тысяч человек. В жандармерии сообщили, что после митинга задержали 33 человека. Заведено 8 уголовных дел. Протестующие собрались на центральной площади Бухареста и заблокировали движение на прилегающих улицах. Затем они начали кидать бутылки с водой. Жандармы вытеснили участников митинга с центральной площади и применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Президент Клаус Йоханнес осудил жесткие действия жандармерии и публично потребовал срочных объяснений от главы МВД. Инициатором протеста стали румыны, которые живут и работают за рубежом. В частности, в странах Западной Европы проживают от 3 до 5 миллионов румынских граждан. Большинство объясняет свой переезд отсутствием перспектив дома. На президентских выборах в 2014 году в Румынии победил правоцентристский президент Клаус Йоханнес. Считается, что он одержал победу именно благодаря голосам зарубежной диаспоры. Парламентские выборы в 2016 году выиграли социал-демократы. Сторонники президента обвиняют социал-демократов в коррупции. Социал-демократы, в свою очередь, обвиняют президента в злоупотреблении властью. Турция подготовит ответные меры на введенные США новые пошлины на турецкий алюминий и сталь. Об этом заявил турецкий МИД. В министерстве отметили, что президент США Дональд Трамп, принимая решение о введении пошлин, пренебрег правилами Всемирной торговой организации. 10 августа США объявили об увеличении пошлин на алюминий до 20% и сталь до 50% из Турции. Как заявил Трамп, отношения Анкары и Вашингтона не так хороши. 1 августа США ввели санкции в отношении двух министров Турции, главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля. Вашингтон считает их причастными к преследованию американского священника Эндрю Брансона. Санкции введены в рамках акта Магнитского. Турецкие власти обвиняют Брансона в шпионаже, терроризме и причастности к попытке переворота в 2016 году. Президент Турции Реджеп Эрдоган в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс» отметил, что односторонние действия со стороны американской администрации заставят Анкару искать новых союзников. Соединенные Штаты могут окончательно прекратить оказание многомиллионной финансовой помощи палестинской автономии. Об этом сообщает Национальное общественное радио США со ссылкой на официальные источники. Экономическая помощь в размере 251 миллиона долларов была приостановлена в ответ на критику со стороны палестинской администрации решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля. Тогда же Вашингтон заморозил передачу 300 миллионов долларов Комитету ООН по делам палестинских беженцев. «Мы жертвуем в пользу палестинцев сотни миллионов долларов ежегодно и не имеем за это ни благодарности, ни уважения», написал тогда Трамп в Твиттере. Неопределенность вокруг размораживания американской помощи, по информации источников, сохранилась до прошедшей на днях консультации госсекретаря Помпео и советника Трампа по Ближнему Востоку Джареда Кушнера. На ней было окончательно решено свести к самому минимуму трансферты палестинцам до конца текущего финансового года. Из-под эмбарго выведены средства, предназначенные для палестинских силовых структур, которые сотрудничают с Израилем в обеспечении безопасности на западном берегу Иордана. 25 миллионов долларов будут переданы больницам в Восточном Иерусалиме, которые обслуживают в основном арабских пациентов. Пхеньян отклонил все предложенные США планы по ядерному разоружению Северной Кореи, назвав их бандитскими. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах. Собеседники телеканала отмечают, что Белый дом требует от Северной Кореи полного поддающегося проверки ядерного разоружения и представил конкретные предложения по его осуществлению. По данным источников, Вашингтон сохранит санкции в отношении Пхеньяна до завершения процесса разоружения на Корейском полуострове. КНДР, в свою очередь, готова предпринять дальнейшие шаги по разоружению только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США, отмечает собеседник CNN. Киев подал иск в Европейский суд по правам человека о нарушениях прав украинских политзаключенных в России. Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. По его словам, речь идет о 71 политзаключенном. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. Премьер-министр России в начале недели, в канун 10-й годовщины августовской войны, поделился своими мыслями относительно интеграции Грузии в НАТО. В интервью российской радиостанции «Коммерсант ФМ» Дмитрий Медведев назвал подобный сценарий катастрофическим. В Тбилиси в ответ обвинили Москву в недвусмысленных угрозах. Россия, считают грузинские политики, может повторить сценарий августа 2008 года. Владимир Унанянц с подробностями.
Москва грозит Западу страшным конфликтом, если НАТО решит расшириться за счет Грузии. В преддверии 10-й годовщины августовской войны премьер-министр России Дмитрий Медведев, занимавший в 2008 году президентский пост, предупредил Запад в целом и Тбилиси в частности, что подобное развитие событий может привести к катастрофическим последствиям. Соответствующее заявление Медведев сделал в интервью радиостанции «Коммерсант-ФМ».
Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо.
Глава российского правительства также отметил, что вооруженный конфликт в зоне грузино-осетинского конфликта, произошедший в 2008 году, можно было предотвратить.
Нет никакой неизбежности не было. Мои оценки остаются прежними.
Впрочем, в Тбилиси считают иначе. Заявление российского премьера прокомментировали в правительстве и парламенте. Истинной причиной российской агрессии в отношении Грузии в 2008 году был евроатлантический выбор народа Грузии и успехи страны на пути интеграции в военно-политический блок НАТО. Министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани опубликовал в своем твиттере специальное обращение, в котором обвинил Россию в нежелании урегулировать конфликт.
Россия продолжает оккупацию регионов Грузии. Это происходит с грубым нарушением международного законодательства и игнорированием соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Евросоюза. Дорога к устойчивому и долгосрочному миру лежит на полном задействовании этого соглашения. Вывод российских соединений является решающим для трансформации конфликта. Ситуация с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах вновь остается возмутительной.
Со своей стороны, вице-спикер парламента Гия Вольски уверяет, евроатлантическая интеграция Грузии не направлена против чьих-либо интересов, а Москва, со своей стороны, вместо гарантии безопасности для своего небольшого соседа, напротив, провоцирует конфронтацию.
Очень серьезное противостояние мирового масштаба в отношении общих стратегических политических вопросов. Уже очень долго идут энергетические войны, естественно. Цели Медведева и России в целом другие, а наши интересы другие. Наше стремление с точки зрения евроатлантической интеграции не направлено против кого-то. Грузии, маленькой стране, нужны гарантии безопасности. Эти гарантии безопасности Россия не только не дает, а напротив, сделала все, чтобы у нас были тяжелые внешние вызовы.
Откликнулись на реплики Медведева и в администрации президента. По мнению советника Георгия Маргвелашвили Тенгиза Пхаладзе, подобная реакция России является результатом последнего саммита НАТО в Брюсселе, где генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс. Впрочем, как и 10 лет назад в Бухаресте, руководство Альянса не уточнило, когда именно это может случиться.
В этом заявлении ни в его содержании, ни в его тоне нет ничего нового. Россия пытается развивать тот миф, будто интеграция Грузии в НАТО может быть связана с какого-то рода дестабилизацией. В первую очередь скажу, что то, о чем говорит и свидетельствует это заявление, это то, что в России, особенно после саммита НАТО в Брюсселе, с особой серьезностью относятся к перспективам вступления Грузии в НАТО. И хочу сказать, что мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро. И то, чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО является, можно сказать, единственной гарантией для стабильности, безопасности и будущего развития региона.
Отмечает Пхаладзе. Но в Москве считают иначе. Президент России Владимир Путин по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявлял, что Россия крайне отрицательно отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, в частности, включению в него Грузии и Украины. При этом рядовые граждане России о событиях десятилетней давности имеют весьма туманное представление. Так, согласно последнему опросу Левада-центра, 56% опрошенных что-то слышали об августовской войне, а 18% вообще не в курсе, что такой конфликт имел место. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День 7 августа в Тбилиси накануне десятилетней годовщины августовской войны начался с возложения венков к мемориалу героев на братском кладбище Мухад-Гверди и завершился акцией гражданских активистов у здания бывшего посольства Российской Федерации в Грузии, рассказывает Анастасия Славинская.
Софо Сопромадзе говорит, что, несмотря на достаточно длительный срок, 10 лет, воспоминания о ее брате Шмаге не тускнеют. Он похоронен здесь, на братском кладбище Мухад-Гверди, а в его родном селе в регионе Имерети теперь есть улица, которая носит его имя, говорит Софо. Каждый раз, когда я приезжаю в наше село, мною овладевает огромное чувство гордости и очень хочется плакать. Это та улица, по которой мы с Шмаге бегали все детство. Я точно знаю, что я бы очень гордилась своим братом и сегодня, если бы он был жив. Он был таким человеком, который смог бы многое сделать при жизни. Почтили память погибших и пожарные, которые боролись со своим врагом, огнем, в августе 2008-го. В горе на тот момент было мобилизовано около 300 пожарных, говорит один из них Леван Жамерашвили.
Это были очень сложные условия. Пожар был в квартирах, во дворах, горели гаражи.
К мемориалу героев возложили венки представители правительства, парламента и разных политических партий. Через 10 лет после августовской войны оккупация абхазского и цхинвальского регионов продолжается, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
20% территории Грузии, к сожалению, остаются оккупированными. У наших граждан нет возможности вернуться в свои дома. Наш ответ на это – строительство сильного грузинского государства, необратимая интеграция Грузии в европейское пространство.
Эти августовские дни оставили всем нам очень тяжелые воспоминания, сказал председатель парламента Иракли Кабахидзе.
Трагедии людей, боль, потерянные территории. Но эти дни августа оставили нам и чувство гордости, связанное с нашими героями. Их мы и пришли почтить сегодня.
Заявил Кабахидзе. Вечером люди собрались у бывшего посольства Российской Федерации в Грузии. Вокруг здания участники протянули колючую проволоку и растянули плакаты со слоганами «Россия – оккупант», «Нет российской агрессии», «Останови Россию». Организаторы этой акции – группа молодых людей. Среди них Анна Чархалашвили, которая говорит о намерении создать общественное движение. Мы не смиримся с оккупацией, и это будет не акция ради акции. Мы, молодежь, включаемся в гибридную войну, которую ведет Россия. Мы будем противостоять информации, которую распространяют тролли, и не позволим, чтобы в войне мнений победила российская пропаганда. Говорит Анна Чархалашвили. Акции против оккупации прошли также вблизи разделительной линии и в Кутаиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Синвали прошли памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине пятидневной войны. В центре города собрались люди, зажигали свечи, вспоминали погибших. К собравшимся обратился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова с подробностями.
Акция, посвященная трагическим событиям августа 2008-го. 10-й год начинается в ночь на 8 августа в Цхинвали у Георгиевской лестницы. Люди зажигали свечи и вспоминали страшные дни августа 2008 года. Обращаясь к собравшимся, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил надежду, что военный преступник Михаил Саакашвили будет отвечать перед трибуналом за геноцид осетинского народа. Конец цитаты. Он назвал действия экс-президента Грузии в августе 2008 года вероломными.
Буквально где-то в это время, 10 лет назад, военный преступник, президент Республики Грузия Саакашвили выступал и заверял всех нас, насколько он любит осетин, насколько он любит и чтит осетинскую культуру, насколько он уважает традиции осетин, и насколько он хорошо относится ко всему осетинскому. Несколько часов позже этот же человек отдает приказ уничтожать нас, наших детей, наших матерей, отцов. Рассчитывал, конечно, на скоропалительные военные действия, которые бы ему позволили поднять флаг над Южной Осетией. Не учел он одного, что жители Южной Осетии, и дети, и старики, и молодые, и взрослые, все как один встанут на защиту своей родины, все как один встанут на защиту своих детей, все как один встанут на защиту своих домов. И не учел еще самого главного, что есть Россия, которая не позволит уничтожить дружественный ему народ.
К Георгиевской лестнице пришла и жительница Цхинвала Лариса Кулумбегова.
Мы собрались, вспоминали опять страшный день, страшную ночь, как говорится, начало войны. Было очень много людей. Всем, конечно, со слезами на глазах, все вспоминали то, что произошло. Я думаю, что для каждого жителя Цхинвала, да и всей Южной Осетии, очень важно, чтобы эти дни не были забыты. Для меня, как жителя Цхинвала, это очень важно, потому что моя семья пострадала в этой трагедии. Нам разбомбили дом. Слава Богу, мы живы. Жалко тех, которых нет. Этих молодых ребят, замечательных ребят, которые погибли, защищая свой город, свою родину.
Семья Григория Маамеева в августе 2008 года проживала в селении Цунар и оказалась лицом к лицу со смертью, приняв на себя удар грузинской армии. Отец Григория, стоявший на пороге своего дома, был расстрелян минометным огнем. Ему снесло голову. Остальных безоружных домочадцев грузинские военные взяли в плен.
Мы каждый год, конечно же, это как долг, идем на все эти мероприятия, потому что мы должны не забывать, мы должны вспоминать и чтить тех людей, которые отдали жизнь за родину во время войны и во время грузинского нападения, конечно. Я думаю, что каждый осетин, каждый человек, проживающий в Южной Осетии или в Северной Осетии, должен не забывать то, что творили в 2008 году грузины, когда они убивали мирных жителей.
Григорий Маамеев был сегодня среди тех, кто пришел на церемонию открытия памятников военнослужащим Минобороны Южной Осетии майору Амирану Багаеву и капитану Азамату Джоеву рядом с местом их гибели. Багаев и Джоев вместе с 7 бойцами 10 лет назад преградили путь грузинской армии, прорвавшейся в Цхинвал с запада. Цхинвал продолжают поступать телеграммы со словами поддержки. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков отметил в телеграмме Анатолию Бибилову, что в России с глубокой скорбью разделяют боль и горечь этой войны, чтят память осетинских защитников, отдавших свои жизни во имя безопасности и благополучия будущих поколений. Конец цитаты. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба также выразил слова поддержки Анатолию Бибилову. Цитата. Трагические события 8 августа 2008 года, когда Грузия предприняла очередную попытку варварского уничтожения осетинского народа, навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Этот день был отмечен началом кровопролитной пятидневной войны, в результате которой погибло множество мирных жителей. Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. В этот скорбный день мы вместе с вами вспоминаем сыновей и дочерей Южной Осетии, всех тех, кто пал от рук грузинского агрессора. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с обращением, в котором говорится, цитата: «Нет ни одного жителя Северной Осетии, для которого события десятилетней давности не стали бы шоком. У каждого из нас сообщение о вооруженной агрессии грузинских экстремистов отозвалось тревогой, справедливым возмущением, искренней болью и сочувствием. И, безусловно, будем всегда благодарны России, вставшей на защиту народа Южной Осетии, остановившей вакханалию безумных политиканов, мечтавших отнять у наших братьев главное – свободу и независимость, а в конечном итоге – право на саму жизнь». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Сухуми в эти дни тоже вспоминали о войне. Там прошла беседа за круглым столом в формате видеомоста «Москва-Цхинвали-Сухуми», приуроченного к этой дате. В мероприятии с участием российских политологов, абхазских и осетинских журналистов принял участие наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Мне довелось принять участие в беседе за круглым столом в формате видеомоста «Москва-Цхинвал-Сухум» на тему «Абхазия и Южная Осетия. 10 лет без войны». Участниками видеомоста в Москве были доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГТУ Сергей Маркедонов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силов, член экспертного совета Министерства по делам национальности Республики Северная Осетия Алания Игорь Дулаев. Участниками встречи Цхинвали и Сухуми были представители СМИ. Вначале российские политологи поделились своим видением событий десятилетней давности, которые сильно изменили Кавказский регион. Они были едины в том, что вот уже 10 лет, как угроза военного решения конфликтов на территории бывшей Грузии, Грузинской ССР перестала быть актуальной. Когда началось время вопросов и ответов, я процитировал фразу из появившейся на днях публикации в одном из российских интернет-изданий политолога и журналиста Юрия Пронина, посвященной этой теме. Не исключено, что с провозглашением независимости двух республик Кремль, мягко говоря, проявил импульсивность. Конец цитаты. А подводили к ней рассуждения о том, что Тбилиси отреагировал на это признание очень болезненно, и оно является сегодня непреодолимой преградой для урегулирования российско-грузинских отношений. Я отметил, что позиция эта не нова. Она и в советские времена была распространена и в России до 2008 года. Такой арифметический подход. Коль грузин многократно больше, Москве гораздо важнее учитывать их интересы в этнических конфликтах. Пронин, конечно, имеет полное право на изложение своего взгляда, но меня интересовало, насколько, по мнению российских политологов, такая позиция популярна в сегодняшней Российской Федерации. Приведу ответ Сергея Маркедонова.
Я тоже разделяю точку зрения, что это мнение не ведущее, а скорее маргинальное. Тем не менее, оно присутствует действительно в России много разных мнений. Вопреки каким-то стереотипам, здесь люди не ходят, так сказать, по струнке и не ждут указания начальства для того, чтобы какое-то мнение выразить. Что касается российской позиции по признанию, ну, когда говорят импульсивно, не импульсивно, эмоционально или нет, политика все-таки делается не роботами, а людьми. Людям свойственны определенные эмоции и импульсы в том числе. Однако, если мы посмотрим на ситуацию в истории конфликта, мы увидим, как долго Москва пыталась отложить вопрос о возможном признании. Это же вопрос, что возник в 2008 году. Я напомню, что еще в марте 2008 года Государственная Дума Российской Федерации опубликовала условия возможного признания Абхазии и Южной Осетии. Возможного. Это было вступление Грузии в НАТО, минуя всякую процедуру. Вы знаете, что в НАТО не включаются страны, имеющие проблемы с территориальной целостностью и конфликты, неурегулированные с соседями. Но вдруг, на всякий случай, да? Потому что закон иногда как дышло бывает. И момент это попытки разморозки конфликта. Силовые действия, они были сделаны. Я напомню, генерал Курашвили, который заявил о том, что начата операция по борьбе с сепаратизмом, антисепаратистская операция и так далее.
Когда начали задавать вопросы журналисты, находившиеся в московской студии, один из них, правда не назвавший своего имени, сказал:
«Газета «Диалог». Вот скажите, пожалуйста, вот Грузия и Россия на протяжении 350 лет, если по договору судить, они были всегда вместе, воевали вместе в Первой и Второй мировой войны, дружили огромно, значит, с этой самой связи. И вдруг в один день это все они стали врагами. При этом, если посмотреть сейчас Абхазию, численность абхазского национальности в Абхазии катастрофически снижается. Там практически абхазцев не осталось, даже видно это по выступающим. А 100 тысяч, более 100 тысяч абхазских национальностей живут сейчас в Тбилиси. И они, конечно, хотели бы и дружить, какие-то иметь отношения с теми абхазцами, которые остались еще, может быть, на территории Абхазии. То же самое по поводу Осетии. В Осетии там, по сути, большинство осетин, которые жили в тот момент, они все Тбилиси живут в настоящее время. И там осталось, может быть, меньше 20-50%. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, возможно все-таки вот этих людей каким-то образом, значит, после 10-летнего разъединения, их объединить и...
Журналистки, все сплошь абхазские, сидевшие в сухумской студии, не могли сдержать своего недоумения и возмущения. Откуда такие представления у этого господина? Откуда такие цифры? Политологи в Москве, сдерживая все же эмоции, постарались ответить ему как носителю ложных стереотипов. Видеомост продолжался почти полтора часа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Анаит Гагарян вспоминает вместе с сухумчанами 2008 год.
Где вас застала война 2008 года? И вот на тот момент у вас были опасения, что война может перекинуться на Абхазию? Либо вы были уверены, что Россия защитит нас?
До начала вот этой войны мы уже знали, что там или здесь начнется эта война вторая. Ну, готовились грузины, мы это все слышали, видели, как готовились по телевидению. Показывали. В конце концов, в два фронта они никак не могли воевать. Либо Абхазию они должны были завоевать, либо Осетию. На Осетию они пошли и допустили большущую ошибку. Для осетин это трагедия, конечно, была. А то, что к нам пойдут, после этого это там разговора не было. Но надежда была на то, что и наши отбор дадут, и российские войска вовремя успеют. Здесь миротворцы все-таки стояли. В этом надежда вся была. Александр Кулаши.
Здесь в Сухуме была. Конечно, боялась, что к нам тоже может это перекинуться. Но знала, что не только Россия, и мы сами можем себя защитить. Саида.
Поскольку и в Осетии, и в Абхазии судьба одна, вполне вероятно было. Но молодцы, отразили угрозу и сохранили независимость.
А что касается защиты со стороны России, вы тогда думали, над что Россия защитит?
Конечно, без сомнений. Россия – это главный гарант безопасности двух республик. Так что тут других мнений не могло быть. Борис Накопья.
Я в больнице лежал.
На тот момент вы думали о том, что война может перекинуться на Абхазию?
Ну, конечно, об этом не только я, и многие так думали. После Осетии они могли и на Абхазию напасть.
Думали ли вы о том, что Россия защитит Абхазию на тот момент?
Возможно, могло. Но если бы даже не защитили, мы своими силами стали бы на защиту Абхазии. Валерий.
Меня она застала, где-то война. Здесь, в Сухуме. И сам выбежал. Поехал в аэропорт.
аэропорт, где наши самолеты вылетали. Безумная политика Грузии дала возможность и нам окончательно закончить эту войну, поскольку Кудорское ущелье еще было в руках грузин. И одновременно наши войска, командующим этим фронтом, как раз был мой ближайший друг, однополчанин генерал Нанда, который осуществил освобождение Кудора. Ну, естественно, помогли российские вооруженные силы. Естественно, здесь и поддержка была и наших братьев из Северного Кавказа, из других. И слава Богу, из этого грузинского ига мы одновременно вышли. Но мы должны всегда порох держать сухим, потому что у нас на Востоке наш враг еще не успокоился. Тарп Иван Дорофеевич.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Его Кавказа.
Тему продолжим во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Президент Грузии распространяет заявление в связи с 10-й годовщиной Шиндийской битвы и вспоминает самоотверженность погибших героев. Об этом сообщили Интерпресс Ньюс в администрации президента Грузии. По заявлению Георгия Маргвелашвили, битва в Шиндисе является символом героизма. Шиндийская битва в августе 2008 года – один из самых исключительных эпизодов. 10 лет назад в этот день в Шиндисе наши соотечественники ценой собственной жизни героически защитили нашу родину от вероломного врага. 11 августа у села Шиндиси инженерный взвод 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии вступил в неравный бой с российской мотострелковой ротой. Грузинские воины оказали сопротивление до конца, 17 из них героически пали на поле сражения. Благодарность и слава их именам и их памяти отмечается в заявлении президента Грузии. По заявлению министра здравоохранения Давида Сергиенко, грузинская мечта пока не приняла окончательного решения по поводу того, какого кандидата поддержит на президентских выборах 2018 года. Как заявил Сергиенко журналистам, правящая партия сначала ознакомится с предвыборными программами кандидатов в президенты и в соответствии с этим примет решение, передает Интерпресс Ньюс. Эвакуация населения в ночь на 11 августа была объявлена в двух селах Абашского района региона Самегрело-Земо-Сванети из-за наводнения. Об этом сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии. Причиной наводнения стало повышение уровня воды в реке Абашисхали. После интенсивных дождей река изменила русло. Мощные потоки бежали прямо по улицам населенных пунктов и создали опасность для жилых домов в селах Цеми и Зенати. В течение всей ночи на месте работали 50 спасателей. В общей сложности спасатели вывели из зоны стихии 25 семей. Всем им местные власти предоставили временное жилье. В Южной Осетии отобрали первые 12 бизнес-проектов, разработчики которых в ближайшее время получат льготные кредиты, сообщил начальник управления малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития самопровозглашенной республики Сослан Мамитов. По его словам, всего в попечительский совет фонда содействия льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства было представлено около 150 бизнес-проектов. Следующие бизнес-проекты фонд намерен рассмотреть на текущей неделе, сказал Мамитов. По его словам, 10 из 12 одобренных проектов касаются сферы сельского хозяйства, а 2 – производственной сферы. Мамитов добавил, что льготные кредиты выдаются на конкурсной основе под 5% годовых, сообщает информационное агентство РЭС. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Люди, которые видели войну и друг друга через линию фронта, знают цену конфликта лучше многих, включая тех, кто принимает решения. Сегодня за некруглым столом противники, которые нашли мир между собой, несмотря на то, что на очень многое продолжают смотреть по-разному. Войну обсуждаем с теми, кто в ней участвовал, а потом пытался иногда успешно строить мир. Гости некруглого стола Тимур Цхурбаты из Тхинвали и Нукзар Гугуришвили из Тбилиси. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Сегодня в день десятилетия войны в Южной Осетии гости нашего некруглого стола Тимур Цхурбаты из Южной Осетии и Нукзар Гугуришвили из Грузии. В начале 90-х они по разные стороны линии фронта. В 2004 году они, создав общество нонкомбатантов, которое объединяло таких боевых лидеров по разные стороны линии фронта по всему Кавказу, они пытались спасти Грузию и Южную Осетию от войны в 2004 году. Тогда удалось, спустя 4 года не удалось. Во-первых, все ли я правильно про вас рассказал, господа? Если что, поправьте меня с обеих сторон.
Тимур, да, был боевым командиром. Я был врачом. И остаюсь врачом до последнего времени, который весь период войны провел на передовой.
Поправлять, пожалуй, не буду. Единственное, так скажем, я был замкомандира, скажем, политруком.
Тогда, как политрук, скажи, пожалуйста, была ли неизбежна война в 2008 году?
Нет. Войну легко можно было избежать, несмотря на провокации, несмотря ни на что. Я думаю, на провокации просто не надо было поддаваться. Просто надо было посчитать осетин за равных себе, и все было бы окей.
На чьи провокации кому не поддаваться?
Ну, я не буду лицемерить и скажу, да, провокации были, да, стреляли по постам, да, там что-то такое было, но не надо было отвечать. Были миротворческие силы, надо было привести в то место, куда стреляют, российских миротворцев, того же Кулахметова, его окружение, и сказать, вот сюда стрелять, и поставить там, и наши перестали бы стрелять.
Нукзар, тот же самый вопрос себе, можно было ли избежать войну, и что бы ты ответил на упрек или претензии с Тимура?
С Тимуром я согласен, что были провокации, не надо было реагировать на эти провокации, я с ним полностью согласен. Единственное, я добавил бы, что избежать войны уже в 2008 году, особенно после весны, практически было невозможно, потому что сценаристы построили структуру процесса так, чтобы именно в августе произошло бы что-то. Расчет сценаристов был провоцировать своеобразно такого импульсивного и для них легко прогнозируемого Саакашвили на адекватные, в кавычках, адекватные, угодные им действия. К сожалению, мы уже ничего не могли сделать по аналогу того, что вы, Вадим, упомянули в 2008-м, когда фактически экс-комбатанты стали на линии соприкосновения.
Нет, я все-таки скажу, что войны можно было избежать, несмотря на чужой, написанный чужими руками сценарий. Исполнители, если бы не хотели, они могли его не выполнить.
Тимур, а зачем и кому было провоцировать? Ты сказал, что были провокации, били по постам. Почему все это происходило?
Вот если подумать глобально, да, вот была одна причина. Мы не хотели больше жить с Грузией в одном государстве, с грузинами в одном государстве. И у нас для этого были веские причины. Несмотря на все мое хорошее отношение к Нукзару, вот я говорю, вот у меня и сейчас есть грузины, друзья, но с Грузией я жить больше не хочу. И Россия тоже это поняла. Она до 2004 года однозначно играла на стороне Грузии. Но она потом поняла в течение 4 лет, что это бессмысленно, что и у России будут большие финансовые потери, большие имиджевые потери. Большие потери авторитета на Северном Кавказе, если она не защитит Южную Осетию. И она вынуждена пошла на сотрудничество с Южной Осетией. Для этого ей надо было спровоцировать Грузию на боевые действия. Саакашвили, несмотря на его там западное образование, поддался. Его спровоцировали, началась война. Надо быть идиотом, чтобы не понимать, что Россия растопчет Грузию. И случилось то, что случилось. Нас осетин это вполне устраивает. Больше никого не убивают. И как бы то ни было, у нас есть шанс построить нормальное государство.
Нукзар, человеческие отношения людей сохранялись. Что, собственно говоря, не хватало Грузии и в 2004 году, и в 2008 году?
Во-первых, просто немножко меня удивило, что Тимур сказал, что Россия до 2008 года была
на стороне. Четвертого года.
Что касается, чего не хватало Грузии, структура конфликта такова, что если она может потерять актуальность, но конфликты не разрешаются вообще. До 2004 года процессы развивались так, что актуальность конфликта была потеряна. Практически потерял сведена до нуля, если бы не, конечно, опять же, импульсивные, амбициозные, неоправданные действия властей Грузии тогда, в 2004 году. Актуальность потеряла конфликт благодаря тому, что тот самый незаконный армянский рынок помог людям построить естественные отношения между собой, незаконные, контрабанда, все понимаю. Но оно давало людям возможность общаться между собой. Это и помогло, кстати, нам с Тимуром встретиться, что у Тимура были свои бизнес-интересы. Что он, хочешь, не хочешь, надо было через Грузию делать. Но на это он не обращал внимания. Да, он не хотел жить политически в составе Грузии. Ну, экономические отношения развивались. И, кстати, когда мы строили свои отношения, мы договорились, чтобы не упоминать и не говорить о политике, о политическом обустройстве и о политических отношениях между субъектами конфликта, которыми являлись мы, Тбилиси и Цхинвали. А далее, что пошло основной причиной в 2004-м, да, власти Грузии, то есть политики, находящиеся у руля правительства Грузии, они сделали очень много непонятных даже мне, до сих пор непонятных шагов. Что касается 2008 года, да, Тимур прав, что Миша поддался на провокацию. Миша поддался на провокацию, а сценаристы написали учетом многих факторов. Одним из факторов было решение Бухарестского саммита НАТО, что Грузия станет членом НАТО. Значит, нужно было сделать что-то, этакое, чтобы не дать возможность Грузии развивать свои шаги в направлении интеграции североатлантической структуры. Для этого нужно было что-то обеспечить ситуационное обоснование, во-первых, для действий российских военных. Если бы весь период обострения ситуации в августе 2008 года на линии соприкосновения конфликтующих сторон были бы сотрудники МВД Грузии, российские военные зайти официально не могли бы. Им нужно было ситуационно обосновать свой ход, а для этого необходимо было подключить подразделение оборонного ведомства. 6 августа вечером, Тимур должен помнить, где-то 22:30 я позвонил и спросил, что у вас в Хинвале происходит. Тимур удивился, говорит, спокойно. А у меня, где я живу на въезде в горы, дом ходуном ходил от разрыва снарядов. Как военные люди, либо вот имеющие отношение к военному, прекрасно могу отличить звук от пуска снаряда, когда артиллерия от тебя стреляет, и звук, и ощущение, когда у тебя разрывается снаряд. Поэтому я считаю, что уже в августе было невозможно предотвратить. А наши также не сообразили, не вывели население из-под обстрелов.
Тимур, давай поговорим о мире. Твоя позиция достаточно конструктивная по отношению к Грузии. Встречала не всегда однозначную реакцию в Южной Осетии. Тем не менее, но до 2004 года, как сказал Нукзар, в общем, было возможно иметь нормальные человеческие отношения, не вдаваясь в какие-то политические нюансы. И атмосферы ненависти же не было до 2004 и даже до 2008 года. Вот то, что происходит последние 10 лет. Это все-таки какое-то продолжение какого-то искусственного нагнетания или это уже естественное состояние?
Ну, я думаю, все-таки это искусственное нагнетание. И тут я ответственность на 99% возлагаю на Грузию. на Грузию. Мы с ними слишком долго жили, и они вот, вот грузинская политика, я не имею в виду грузин как личности, как нас, я имею в виду грузинскую политику. Они до сих пор не хотят признавать нас за равных. Сделали священную корову из какой-то вот целостности Грузии. Это не целостность Грузии. Не надо путать целостность Грузии с целостностью Грузинской Советской Социалистической Республики. В эту социалистическую республику Южная Осетия была включена искусственно. Южная Осетия никогда не была в составе Грузии. Да, вот там, да, про Цхинвал говорят, там статистика. Да, это да. Но если по Дарьялу посмотреть, там Трусовское ущелье, Кутское ущелье, и 100% было осетинское население. Сегодня там осетинского населения 0%. Это превратилось в пустыню. Поэтому вот все эти инсунияции, вот я как считаю, надо посчитать друг друга за равных.
А Южная Осетия виновата в том, что атмосфера ненависти сгущается, ну, по крайней мере, не стихает?
Да, на данный момент я скажу, что Южная Осетия тоже в какой-то степени виновата в этом. Дело в том, что нацизм, как я понял, заразная болезнь. Если вот в 90-е, 89-е, 90-е до 2004 года Осетия выглядела и осетины на этом фоне вот, ну, благородными, так скажем, что у нас не было грузинофобии, то сейчас, чем дальше отдаляется от этого времени, ну, нацизм нас заразил. Теперь это осетинский нацизм, и мы говорим, что в наших бедах виноваты грузины. На самом деле в наших бедах виноваты больше мы сами, чем грузины. Нам ничего, никто и ничто не мешает строить нормальное общество последние 10 лет. Но вместо того, чтобы это делать, мы говорим, грузины плохие, грузины плохие. Давайте сделать нормальное осетинское общество.
Ну, Гзар, тот же самый вопрос. Что чего не делает Грузия для того, чтобы сбавить градус этой ненависти?
Я с Тимуром согласен, что виноваты вообще-то обе стороны в любых конфликтах. Но дело в том, что никогда, я всегда старался исторические дебри не лезть. Кто, когда, куда пришел, и сколько их было, кого, где, что было. Вот этот разговор как раз всегда заводит в тупик. Я могу однозначно заявить, что политика властей Грузии 2004 года отдалила от нас население осетинское. Отдалила. И об этом мы с Тимуром не раз, этот вопрос не раз обсуждали. И он был согласен, что власти при Саакашвили сделали все, чтобы отдалить. Тогда власти не посчитали, не просчитали правильно, что нужно было делать. Тогда уже надо было давать возможность жителям Южной Осетии выходить на Запад свободно. Сегодняшние власти после 2012 года однозначно стараются интегрировать, помочь, чтобы через нас люди выходили, чем Тимур, кстати, пользовался без проблем. Но власти Саакашвили этому мешали, и это было одной из самых серьезных ошибок. А насчет отношения, даже до 2008 года были нормальные отношения между отдельными группами. Я могу вспомнить без указания деталей фамилии, это Тимур правильно поймет меня. Осенью 2007 года, допустим, мне наш общий знакомый позвонил и попросил, где-то было в час ночи, помочь. Был раненый, внутренние там разборки или что, это другой вопрос. И был ранен сотрудник МВД Южной Осетии. В час ночи на скорой помощи госпиталя Министерства обороны с оборонными номерами, что там и удивило многих, я приехал в клинику, в больницу Цхинвали. Но, к сожалению, нашему хирургу уже не удалось, это было слишком поздно, и не удалось спасти. Где-то месяцев через два я с супругой приехал в Цхинвали на похороны матери нашего общего знакомого. Приехал, там многие удивились, но извините, это Кавказ, мы поступали так, как кавказцы. Аналогично я могу про Тимура сказать, когда была на уровне общественных организаций встреча, организованная в Турции, по требованию Тимура меня подключили. Меня никто не звал на эту встречу. Тимур добился того, чтобы я участвовал бы в этой встрече. И опять же, пользуясь вот этой возможностью, там были экскомбатанты и другие, я был рад разговаривать с экс-комбатантом, смотря друг другу в глаза. Это совершенно другой формат. Там нету лжи. Сегодня таких возможностей со стороны наших властей больше, но нас туда не пускают. Это факт, к сожалению.
Вадим Дубнов беседовал с Тимуром Цхурбаты из Цхинвали и Нукзаром Гугуришвили из Тбилиси.
Некруглый стол.
На ту же тему августовских событий 2008 года рассуждает наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов. Взгляд из Тбилиси.
Публикации в СМИ и соцсетях повествуют о событиях десятилетней давности. Каждый день на информационное пространство будто бы обрушивается снежная лавина, и тысячи патетических, бессмысленных фраз мешают расслышать голоса очевидцев. Несколько лет назад знакомый журналист, наблюдавший за церемонией возложения венков на Мухоткверском кладбище, сфотографировал вдову погибшего в Цхинвали военнослужащего. Он не хочет публиковать этот потрясающий снимок, который, подобно пьете Микеланджело, заставляет замереть на месте и ощутить чудовищную суетность мыслей, поступков и слов, казавшихся когда-то безупречными. Однажды, 200 лет спустя, русские и грузины с удивлением обнаружили, что очень плохо знают и понимают друг друга. Но правящие элиты двух стран почти не слушают компетентных исследователей и опираются не на объективные оценки, а на коллекции стереотипов и обрывки житейского опыта. Невежество способствовало эскалации конфликта, и именно оно мешает разобраться в мотивах сторон сегодня. На самом деле мы взаимодействуем с воображаемой Россией, а они с воображаемой Грузией. Люди, оправдывающие роковые решения, принятые в 2008-м, постоянно пытаются подвести как грузинское, так и российское общество к выводу о том, что злонамеренность противника делала войну неизбежной. Они же доказывают, что при диаметрально противоположных позициях контакты не имеют смысла и лучше просто дождаться, когда визави свернет себе шею. Если приглядеться, можно обнаружить, что оба тезиса отучают думать. Постоянный двусторонний диалог является неотъемлемой частью мировосприятия большинства политиков и экспертов старшего поколения, полагающих, что его следует поддерживать даже в самых сложных обстоятельствах, тогда как молодежь, как правило, не считает его необходимым. Они пытаются расчленить нашу страну, о чем с ними говорить, они распахнули перед НАТО ворота на Кавказ и так далее. Внешняя политика в наши дни стала заложницей общественного мнения. Это одна из главных причин, по которой диалог сведен к минимуму. Теперь мы говорим друг о друге с американцами, и они терпеливо слушают, подобно опытным психотерапевтам. После августовской войны Кремль постепенно перешел от расширения зон политического, экономического и культурного влияния на Южном Кавказе к удержанию плацдармов, что способствовало значительному укреплению позиций западных держав и альянсов в Грузии и недавним переменам в Ереване. Они вполне могут привести к эрозии российско-армянских отношений. Тем не менее, многие российские авторы убеждены, что их страна добилась в 2008-м наилучших стратегических результатов. У них есть грузинские коллеги, которые утверждают, что, несмотря на потери, Грузии удалось избегнуть ловушки, условно назовем ее Карабахской. Они полагают, что любой компромисс с Москвой по поводу Абхазии и Цхинвальского региона вел к резкому ограничению суверенитета Грузии, чуть ли не к колониальной зависимости. Теперь же, когда проблемные регионы временно сброшены на баланс Кремля и его влияние в Тбилиси значительно ослабло, грузинское руководство сможет успешно завершить реформы, сблизиться с ЕС и НАТО, а после коллапса России восстановить целостность страны. В целом, на основе пословицы «не было бы счастья, да несчастье помогло», и в Москве и в Тбилиси задним числом выстраивают теории ошеломляющей стратегической, конспирологической, а иногда и психиатрической глубины. В России далеко не все воспринимают небольшие, особенно постсоветские страны, всерьез. А в Грузии зачастую смотрят на соседние государства, как на своего рода Австро-Венгрию образца 1917-18 годов, которая, несмотря на остатки былого величия, вскоре неизбежно рухнет под ударами союзников и тяжестью внутренних проблем. Недавно я еще раз спросил у 15 респондентов, 8 политиков из разных партий, 4 политологов, 3 дипломатов, как скоро, по их мнению, может развалиться или резко ослабнуть Северный колосс. Ответы были разными, но в среднем получилось 9 лет. И ни один из них не допустил, что этого не произойдет вовсе. В Тбилиси практически перестали воспринимать сигналы из Москвы. Раньше, когда московские официальные лица или эксперты говорили что-то спорное, грузины обычно начинали дискутировать и опровергать. Сегодня они намного реже обращают внимание на визави, а иногда смеются над их стремлением выглядеть представителем державы первого ранга, которая может диктовать мировому сообществу свои условия и менять реальность. В Москве же почти все, что исходит из Тбилиси, считают либо американской пропагандой, либо нелепой попыткой грузин заниматься глобальной политикой. Это также мешает углублению диалога. Значение культурных связей постепенно снижается. Многие представители столичной, в том числе золотой молодежи, попросту игнорируют русский язык и культуру, оценивая современную как незаслуживающую внимания, а классическую как глубоко вторичную по отношению к европейской. Прямая цитата из сложного разговора со студентами. Они нередко считают своих российских сверстников отсталыми и не вполне свободными людьми. Те, в свою очередь, зачастую формируют мнение о Грузии на основе негативных стереотипов о малокультурных, вороватых туземцах, которые, в лучшем случае, умеют петь хором и готовить хачапури. Все это пару десятилетий назад не имело большого значения, но в эпоху тотального интернета оказывает опосредованное воздействие и на общественное мнение, и на политику правительств. Все чаще можно услышать, что диалог в столь удручающей ситуации вообще не нужен и следует свести контакты к минимуму и подождать, пока обстоятельства не изменятся. Нечто похожее уже случалось в истории Грузии, да и сами русские дождались своего часа после унизительного для их самолюбия Портсмутского мира и капитуляции в Брест-Литовске. Многих к этому выводу подводят эмоции, гордость, а иногда и интеллектуальная лень. Но смысл диалога на всех уровнях, вероятно, заключается не в поиске всеобъемлющей формулы урегулирования или сближения двух стран, что в данный момент трудно представить, но в создании условий для того, чтобы очередная эскалация, благодаря себелюбивым и невежественным политикам, не привела к новой войне, поскольку есть объективные предпосылки, которые делают ее возможной, а за субъективными дело не станет. Прошло 10 лет. Рано или поздно воспоминания о войне начнут накладываться друг на друга, а краски смешаются и поблекнут. Должно быть, четкость сохранит лишь один черно-белый снимок. На нем молодая вдова стоит у надгробия, как сотни других грузинок, осетинок и русских. И кажется, что нужно непременно сказать что-то бесконечно важное, недоговоренное и им, и высшим силам, но представителям обеих сторон лучше задать два вопроса самим себе. Что мы сделали для того, чтобы их мужья были живы? Что мы делаем для того, чтобы им не пришлось хоронить детей?
Текст нашего постоянного автора Дмитрия Мунява читал Вадим Дубнов. Август 2008 года стал в том числе проверкой для журналистов. Ценой правдивого материала могло стать увольнение, а Гиги Чехладзе и Александр Климчук заплатили собственной жизнью. Коллеги, для которых война стала многодневным и непрерывным эфиром, рассказали о ней Серго Брегвадзе.
Поздний звонок, раздавшийся 7 августа 2008 года, не стал неожиданностью для Марты Ардашелия. Продюсер телеканала, на котором она тогда работала, еще за несколько дней предупредила сотрудников, что ситуация близ Схинвали напряженная, и они должны быть готовы приступить к работе в любой момент. Так и произошло. На протяжении нескольких дней и ночей Марте и ее коллегам пришлось работать в режиме нон-стоп. Несколько съемочных групп, в составе которых была и Марта, отправились в горе.
Мы были очень неопытные, мы с трудом различали хоть какое-то оружие от какого-то другого оружия, поэтому, конечно, это все было очень так скомканно. Но в целом приходилось работать. Когда мы встали на включение, одна съемочная группа, другая съемочная группа, они решили подняться на крепость, которая находится на возвышенности, это такая визитная карточка города Гори. И как раз в этот момент пролетел над нами истребитель, сбросил бомбы, и ребята смогли это заснять. Это был первый авиаудар по Гори.
Впоследствии эти видеокадры стали использовать практически все местные и зарубежные СМИ в информационных сюжетах и даже фильмах про войну 2008 года. Марта же впервые в жизни наблюдала авиаудар. Она говорит, что не находила в прямом эфире слов для описания увиденного. Шоком стало для нее известие о гибели ее коллеги и друга Гиги Чехладзе. Тогда он работал редактором телекомпании «Алании», сотрудничал с русскоязычным «Ньюсвик» и французским радио «РФИ». 8 августа Гига, фотокорреспондент Александр Климчук, корреспондент газеты «The Messenger» Уинстон Фезерли и независимый журналист Эмур Кигурадзе отправились в Схинвали. Лишь последние двое вернулись домой. Ия Баратели тогда работала редактором на местном телеканале вместе с Гигой Чехладзе. Она вспоминает последний их разговор.
В какой-то момент я просто помню, что я не отрывала глаза от монитора, и подбегает Гига, и абсолютно таким горящим глазами говорит мне, что он должен поехать, он должен сейчас ехать на войну, и он должен там сделать статью, репортаж о том, что там происходит. Ну, не знаю, что бы я могла изменить в этой ситуации, потому что это решение было абсолютно четкое у него, он очень хотел сделать правдивый какой-то репортаж. Ну, естественно, мы не стали говорить ему, что нет, Гига, пожалуйста, не езжай. Потому что не мы послали его туда. Личной точки зрения до сих пор очень трудно вспоминать это. Я не знаю, что бы я могла сделать. Наверное, ничего. Потому что остановить журналиста, который хочет идти и делать репортаж, это просто невозможно. Особенно такого, как Гига, для которого журналистика была главным делом его жизни.
Однако коллеги Гиги продолжали работать в круглосуточном режиме. Сложнее всего было бороться с дезинформацией. Георгий Чумбуридзе тогда работал в грузинском отделении телерадиокомпании «Мир».
Мы перегнали первые кадры, когда самолет подлетает к горе и сбрасывает бомб. В этом же перегоне была картинка горящего дома и вот кадры, как брат обнимает умершего брата на фоне горящего дома. Эта картинка пошла в эфир. Они протитровали как геолокацию город Схинвали. Тогда случился очень серьезный конфликт между нашим руководством и московской редакцией. Потребовал наш директор объяснений. Ну, ему так сказали, что вы знаете, это, мол, ошибся титровальщик. Но титровальщик стал ошибаться в аккурат на каждый выпуск. И из-за сложившейся ситуации некоторые сотрудники даже ушли с работы.
Практически у каждого, кто освещал события 2008 года, есть что рассказать о тех днях, но не все готовы делиться воспоминаниями. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.